подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гутарки – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Кармалевич. Валер, привитание.
Витаю.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
Сегодня раницей президент России Владимир Путин выступил с адмысловым зворотом, у яким означил несколько речей. Первое, он фактично витал, ухвалил проведение поспешливого референдума о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины 23-27 вересня об долучении до России, до Российской Федерации. Другое, головное, Путин объявил частковую мобилизацию у российского войска. После его выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который сказал, что эта мобилизация закране прикладно 300 тысяч человек. И нареште Путин пригрозил ядерной зброей. И он сказал, я процитую, что при погрозе территориальной целостности России для обороны нашей земли, нашего народа, мы безумовно выкористаем все необходимые сродки для их обороны. Ну, в военной доктрине России сказано, что ядерная зброя может быть выкористана для обороны России, коли закрануты ее коренные интересы, интересы ее основания. Тут Путин пропоновал больше свободную для себя форму. Коллеги, моя пропонова поговорить про фактично один аспект, те набор аспектов, але все связанные с Беларусью. Вот после этой заявы Путина, те означает это, что не в забаве, в ближайший час белорусское войско уступит в войну. Балазе Александр Лукашенко вчера выступаючи казал, что у нас одно войско, не казал про то, что мы не ведем войну, и шмат чего иншего. Так вот, первое питание. Следство заявы Путина. Это удел белорусской армии в войне, Валер?
Думаю, что нет. Думаю, что Лукашенко будет протягивать ту линию подтримки, имитационной значной ступени подтримки России в этой войне. То бок территория Беларуси будет предоставлена России для протягу наступу на Украину. И я не выключаю, что махчима новый поход на Киев с территории Беларуси, потому что куда девать 300 тысяч российских войсковцев, которые будут призваны у войска. Вот это махчима, а что тычется удела белорусского войска непосредственно в войне, я не думаю, что нечто радикально поменяется. Лукашенко будет выкористовывать ту самую милитаристскую риторику, будет демонстрировать усиляк некие мобилизационные деяния белорусских войск и супрать заходние межи, и полдневые межи. И этим все обмежуется. И тут головное обмежевание для Лукашенко – это настрой белорусского громадства, которое абсолютной большинстве не хочет уделу Беларуси в этой войне полновартостной делом белорусского войска.
Виталь, а как вы отказываете на это питание? Ну так, сдавалось бы, что то, что вот доводилось читать, чуть экспертов, что главной проблемой российского войска вот в опошние тыдни, опошний месяц, это была нестача живой силы. Нестача солдатов. Ну, вот, как бы, питание вырешено. 300 тысяч, ну так, яны не завтра там з'явятся, але призывают людей с запасу, призывают людей все-таки с войсковым досвидом. То есть это значит, что их не треба вучить там долгие месяцы. И в этом сенсе, ну, какие-то дирки затыкаются. И так выглядая, что белорусское войско ну, такой не мав ёй патрэбы. Але, можа быць, мы ў дадзены выпадку як бы агучваем тую выснову, якая нам бы хацелася. А насамрэч, всякае можа быць. І беларускае войска можа не пашкодзіць.
Але мы сапраўды агучваем некія лагічныя высновы, лагічныя разважанні. І сапраўды, калі прызавуць 300 тысяч, то што могуць вырашыць тыя умоўныя 15 тысяч боездольных беларускага войска? Ну, мы ведаем все беларускае войска каля 60 тысяч, але разам там з усімі службамі. А як кажуць тыя ж самыя эксперты, рэальна боездольных частак гэта каля там 12-15 тысяч. І пры тым, што Лукашэнка сапраўды кажа, што трэба абараняць ад крывавага НАТО, ад злобнага НАТО. Зловещая НАТО рука, як у адной песні, трэба абараняць Захад, беларускую межу на Захадзе ад НАТО. І таму трэба, як ён зноў такі выказаў учора, не дапусціць, каб нейкі ўдар быў у спіну Расіі. Таму вот ён мае на вазе, што трэба абараняць Беларусь. Таму калі, можа быць, пасля чорашніх заяваў і сённяшніх там падзеяў, заяву Пуціна, гэтая магчымасць павелічылася там на некалькі працэнтаў, то она ўсё яшчэ малаверагодная магчымасць актыўнага ўцягвання ваходу беларускага войску вайну. І калі, дарэчы, казаць пра гэты 300 тысяч, ну вот вы сказалі, што і Валера, што як бы жывая сіла гэтым сэнсе будзе забяспечана, але всё-такі, можа быць, кажучы пра тых ж ваенныя справы, военных экспертов, мы пераканаліся, что больш важна гэта ўзбраенне, что украінскія войскі пачалі наступаць, хотя яны в целом маюць до гэтага дня мелі перевагу ў живой сілі пасля сваёй мобілізацыі, але не маглі наступаць, пакуль не поступілі новыя партыі заходняга ўзбраення, тыя ж самыя хаймарсы і так далей. Так што настолькі ці настолькі гэта менавіта справа колькасці, ці все-таки в технічнай оснащенности гэтых российских войскаў, якая, ну, по тым, што свечаць все інформацыя з фронта, вельмі слабая. Мы бачым, як яны там лесні добраахвотнікі збіраюць грошы на іхнія там просто-напросто абсталяванне і оснащення, літаральна не маючы яны ні касак, не маюць яны ні бронекамізэлек. То, что мае любы украінскі вайсковец, который без этого не пойдзе на лінію фронта, пакуль ён канчаткова не аснащаны, то ў гэтым сэнсе расійскае, ну, войска уяўляе такое даволі, што называецца, вартае жалю становішча, і навряд ці гэта зменіцца з мабілізацыяй.
Віталь, яшчэ адзін аспект, одно пытанне, якое вот Валер ужо закрануў. Наколькі імаверным вам падаецца, што адбудзецца паўтарэнне, у пэўным сэнсе, фігуральна кажучы, лютага? То есть расійскія войскі вялікай колькасці будуць введзеныя ізноў у Беларусь і будзе нанесены удар на поўнач Украіны. Магчыма, на Кіеў, магчыма, на заходняе вобласці. Ну, балазе столькі войскаў як бы будзе, так можна і нанести такі удар. Можа быць, это з чагосьці вынікае, можа, какая-то была аналітыка, што калі б было больш войскаў, то вот маглі бы, так бы мовіць, беларускі калідор ізноў адкрыць.
Мне здаецца, это не вельмі верагодным па ваенна-стратэгічных прычынах. Украінцы ўжо на гэты раз намнога больш падрыхтаваны да ўдару з поўначы. І тая першая лютаўская аперацыя Расіі на Кіеў паказала, што гэта, ну, было невыканальная задача на той момант, хаця Украіна не чакала ўдара, але яны там згрупаваліся все, умовна скажам, на адной дарозе, на некіх дарогах і не маглі забяспечыць лагістыку, і вся эта аперацыя правалілася, яны это прызналі і вымушаны былі ступіць. Другое, цяпер ім проста прыйдзецца абараняць гэтыя тэрыторыі ДНР, ЛНР так званыя, і тыя тэрыторыі, якія яны, хутчэй за ўсё, выніку рэферэндуму, вот это можа самае важнае, аб'явіць тэрыторыі Расіі, гэта там часткі харкаўскай, часткі, ну, херсонскай і запарожскай вобласці, і яны, паколькі там украінцы атакуюць, яны будуць кідаць перш за ўсё туды свае войскі, не думаюць, што ім хопіць яшчэ на нейкі наступ на Кіеў. І зараз яны зробяць гэтай тэрыторыі выніку рэферэндума, аб'явіць, што тэрыторыя Расіі, і будуць менавіта туды напам войскі, мне здаецца, перш за ўсё.
Валер, а такое пытанне можа быць крыху філасофскае. Чаму Пуцін не абвясціў вайну? Ну, тады, в лютым, это было такое, значит, спецоперация, специальная военная операция, там только профи, только элита, такая, так бы мовить. А, прогулочка, что называется. Ну, зараз уже не прогулочка. Зараз хай частковая мобилизация, но все равно это велизарная колькость людей, причем звычайных людей, которые как бы не подписывались на эту войну. Ну, учора вот приняли драконовские законы там и за отмову от мобилизации, и навод, до речи, за сдачу в полон. Тут вот люди пригадывают сталинские законы. Тем не менее, чему, вот, на ваш погляд, Путин не обвестил войну? А, до речи, коли бы обвестил, то тогда имоверность утягивания Беларуси была больше высокая. Потому что, как бы, коли на Россию напали, коли Россия стала бедненькая, значит, ахвярой агрессии, там Крым напали, то ДКБ, тогда Беларусь обязанная, как бы, допомагать. Так вот, чему все ж таки война не была обвещена? Агрессия не была. То есть, ну, слово про агрессию там говорится, але вот так, что Россия стала ахвярой агрессии. Мы обвещаем войну. Такого сказано не было. Чему?
Ну, самый простый и, может, навод смешный отказ, потому что у России принят закон, коли за слово война могут посадить на 10 годов. Вот. Калі казаць больш сур'ёзна, то сапраўды слова «вайна» пужае расійскае грамадства. Як бы яно не падтрымлівала гэтую вайну, як бы яно не падтрымлівала паводле сацыялагічных апытанняў дзеянні Расіі, дзеянні Пуціна ва Украіне, але слова «вайна» ўсё ж такі такое вельмі травматичная у тим ліку і для російського громадства. Тому і усіляк обходять це слово. Тому ну, сам факт мобілізації – це ситуація війни. Війська мобілізують людей під час війни. І тому сам факт мобілізації – це є де-факто того стану, що Росія знаходиться у стані війни. Але слово гэта імкнуцца не ўжываць. Вось менавіта по такім чыста псіхалагічным прычынам. Вось каб неяк змікшыраваць рэакцыю расійскага грамадства на гэтую сітуацыю. Не думаю, што гэтае рашэнне пра мабілізацыю будзе даволі папулярнае ў расійскім грамадстве. Вось, і таму, каб не травмаваць яшчэ больш, ну, вось, вырашылі, што пакуль слова «вайна» не ўжываць. Ну, вот, маё такое тлумачэнне.
Віталь, так, калі ласка.
Вельмі важна, што шмат, ну, аналітыкаў апазіцыйных, безумоўна, да Крымля гаварілі пра тое, што Пуцін не пойдзе на мабілізацыю, паколькі гэта выкліча, ну, вельмі вялікае нездавальненне, пратэсты ў расійскім грамадстве. Вот сёння ўжо ў сацыяльных сетках ёсць, аб'яўлена, заклікаюць людзей выходзіць вечарам на вуліцы расійскіх гарадоў, пратэставаць супраць мабілізацыі. Ну, вось, я думаю, можна даць даволі такі короткий по часе прогноз. Мне кажется, что вот ничего не отбудется. Но ясно, что будут некие сумленные люди, десятки, может, людей, которых одразу схопят. Не будет никакого такого массового разрушения, на что, может быть, различивали оппозиционные Путину публицисты, эти политики. Мне кажется, вот на сегодня стан российского громадства такие, что ясно, что она, эта мобилизация будет воспринята с нездовольнением, але это будет первоважно маукливое кухонное нездовольнение. Плюс, конечно, хваля міграцыі чарговы раз, хто яшчэ не ўцёк у лютым сакавіку, будзе ўцікаць зараз. Але я б не рабіў ніякую ставку на нейкія масавыя пратэсты, просто вот рызыкую даць свой прагноз, што іх в шырокім маштабным сэнсе не адбудзецца.
Ну, можа быць, вы маеце рацыю ў кароткатэрміновым перыядзе, а ў доўгатэрміновым перыядзе, магчыма, яны і будуць, і не абавязкова як бы наўпростывыя пратэсты, але от многія таксама эксперты расійскія адзначалі, што значная частка падтрымкі спецыяльнай ваеннай аперацыі она была такая як бы заўзятарская. Вот мы глядзім па тэлебачанню і бачым, як класна нашы хлопцы, значыць, з гэтымі бандэраўцамі ваююць. А когда ты сам едешь, ты там, где женщины, муж, сын, И оттуль в труне вертаются. Ну, это крышка инши. Это уже не хоккей. Это уже не телек. И настрои могут измениться. И не обовязково худко, но могут. Могут измениться. В этом смысле, как бы, в российской истории вельми показально, как они изменились с 14 по 17 год. Полная эйфория, всеогульная, так сказать, слава русского оружия. Ну, а в 17-м годе ведаем, какой славой это все скончилось. Валер, я вот до этих ядерных погрозов Путина, я зверну увагу, что он фактично амаль полторы слово в слово то, что вчера написал Медведев, так бы мовить, признанный лидер партии войны в России. То есть он безо всяких вот этих оговорок там, что основание России. Просто, коли есть погроза территориальной целостности, мы уживем, не можем, а уживем всю, весь, так сказать, набор, всю линейку. И сегодня Путин, уж какой он там партии керует, не ведаю, значит, повторил фактично то же самое. Это означает это, что сценар вот, может быть такие. Значит, проводятся референдумы, долучаются до России 4 области Украины, обещается мобилизация, начинается как бы новая фаза уже с этими 300 тысячами, еще кем-то. Коли и там не отримливается, коли Захад поставляет еще больше высокодокладную, лепшую зброю украинцам, украинцы бьют российцев, Путин нажимает на кнопочку. Так?
Не первый раз Путин становится на шлях ядерного шантажу. Такие погрозы были и ранее. Вот, теперь они просто повторились. Вот, видовочно, что мобилизация в России означает эскалацию войны с Украиной, эскалацию конфликта России с Западом. До чего она приведет, тяжко сказать. Вот, Путин идет ва-банк, Путин подвышает ставки. Это снова же в его политическом стиле. Вот, и погроза ядерной войны повеличилась в вынику вот этого сегодняшнего решения, сегодняшнего указа Путина. Вот это можно сказать докладно. Что будет больше конкретно, уж тяжко прогнозовать.
Ну, а зараз вернемся до Беларуси. До этих поспешливых референдумов, которые проводятся на оккупированных территориях Украины. Вы памятаете, что размовы об этом шли довольно давно. Напрыканцы жнивня нібыто хотели провести под российский один день голосования, 11 вересня. Потом началась украинская контрнаступальная операция в Херсонской области. И как бы разом было сказано, что не, мы откладаем на непевный час. А летады размова ішла, что ну, будет некий, ну я не ведаю, некалькі тыдняў принамсі для подрыхтовки для референдума. Як это не смешно гучить, агитация там, я не ведаю, створение комиссии и так далее. Тут, отменивши тады, значит, у жнивне, на початку вересня, референдум от того, что идут боевые деяния, яны протягиваются боевые деяния, может, навод еще больше интенсивными, и вы решаете, послезавтра, ну не послезавтра, но при конце тыдня, вот там, про пару дзен. Причем, как я вот читал, что тут как бы и там, и онлайн, и не онлайн, как будет, так будет. Уже зразумело. У меня до чего питання. А может, и с Беларусью так можно? Ну, как бы, коли правил нема, коли вот, как бы, завтра референдум, а послезавтра в Беларуси, ну, про месячишко, может быть, вот, как бы, сберутся эти 300 тысяч, так сказать, встанут на оборону России. А там уже, может, и с Беларусью. Вот, коли можно вот так вот, я кажу, на коленце, то можно с Беларусью, можно. Виталь.
Ну, это трошки такий сценар, скажем так, провокационный, конечно, але, ну, сыходзячы зноў-такі з рацыянальных і лагічных аргументаў, нельга, бо Беларусь это ёсць такая незалежная дзяржава, ёсць сцяг, яна прысутнічае ў ООН, ёсць чалавек, які называецца прэзідэнтам і ўсё астатняе, яна, скажам, не знаходзіцца пад непасрэднай юрыдычна прызнанай акупацыяй. Хаця пра акупацыю Беларусі безумоўна кажуць і палітыкі, і публіцысты, але гэта больш як рытарычная фігура. Ну, я маю на ўвазе, што там, канешне, гэты рэферэндум яны маглі бы нават два дні не даваць, маглі бы за гадзіну правесці, напісаць гатовыя лічбы, гэта ўсім ужо відавочна, што гэта такі, ну, юрыдычны нонсэнс, не трэба нават тут спрачацца, яны нават ўжо не даказваюць, што гэта нешта іншае. Вот абставінамі, калі за два дні правядзем рэферэндум, там спісы выбаршчыкаў няма, там нічога няма. Ну, ясна, што гэта, калі ў Крыме яшчэ стараліся там нейкія юрыдычныя акалічнасці вытрымліваць, там збіралі нейкіх дэпутатаў, то тут проста-напроста, ну, абсалютная прафанацыя, проста, ну, скажам так, захоп і захоп чужых тэрыторый, які трэба, ну, скажам, узаконіць такім спосабам. В Беларусі ўсё-такі ёсць, ну, органы ўлады, ёсць армія, ёсць войска, ёсць, так сказаць, праваахоўныя структуры, якія, ну, ёсць выбарчыя камісіі, ўсё астатняе, ўсё, што з'яўляецца, ну, скажам, інстытуцыямі дзяржавы. І как-то правесці такую вот паза гэтых інстытуцый немагчыма. Гэта трэба, ну, калі б не в выніку нейкіх там палітычных рашэнняў все гэты інстытуцыі, ну, просто, скажем так, перастануць працаваць, і агрэсар будзе праводзіць нейкі такі ж самы так званы рэферэндум на сваіх умовах. На дадзены момант это ўяўляецца не вельмі верагодным.
Валер, і вам тое ж пытанне, ну, можа быць, не в таком, не в такой утрыраванай форме, як я сказаў, што, так сказаць, на раз, два, три, па шчэлчку пальцаў, так сказаць, заўтра правесці рэферэндум у Беларусі. Але, ну, можа быць, прынамсі, вот, як бы, досвід, прэцэдэнт, вот так можна. Вот, і гэта робіцца пад акупацыю, можна і акупацыю арганізаваць. Пакуль, здаецца, вот да недаўняга часу па дадзеным украінскага, дарэчы, боку, што ў Беларусі, вот да, здаецца, да канца жніўня было 1000 расійскіх вайскоўцаў. Ну, а можа ж 30 тысяч стаць, як было ў лютым. Вот. І тады можа быць рэферэндум у Беларусі, ну, не такі можа быць паспешлівы, як у Херсоне. Але некі іншы. Вот на ваш погляд, вот этот сцэнар рэферэндумаў в этих чатырох областях Украіны, ён можа як бы падштурхнуць, па-першае, да больш шырокай расійскай прысутнасці в Беларусі, да акупацыі, прямо скажам, і да правядзення рэферэндуму. Раней ці пазней.
Да большай расійскай прысутнасці вайсковай на тэрыторыі Беларусі можа прынесці, што тычыцца рэферэндуму, усё ж як бы то ні было, без згоды палітычнага кіраўніцтва Беларусі, ну, ён немагчымы. Звярніце ўвагу, Пуцін кажа пра рэферэндум, што да яго звярнуліся кіраўнікі ДНР, ЛНР, там Херсонскай області, Запорожскай області з просьбой. І ён як бы реагує на гэтую просьбу. Ну, тяжко уявіць, що такая просьба може поступіць з боку Олександра Лукашенкі. І коли з'являться некі дивні люди, колаборанти на території Білорусі, які від імя білоруського народу можуть звернутися до Путіна з просьбою, так сказать, провести референдум і долучить, то я думаю, що ці люди вельми хутко окажуться в білоруській тюрмі. Ось, тому уявіть таку ситуацію з Білоруссю без згоди політичного керівництва Білорусі, ну, доволі тяжко. Я це не уявляю.
А згоди не буде.
Тут як би я звернув би увагу ще на таку околичність, що ось долучення цих окупованих територій до Росії позбавляє офіційний Мінськ ад, скажем так, вельмі непрыемнага для яго пытання аб прызнанні незалежнасці ДНР і ЛНР. Ось гэта была сітуацыя непрыемная, а цяпер калі яны далучаюцца да Расіі, гэта пытанне знята. Нічога больш ад Лукашэнкі патрабаваць ніхто не будзе.
То есть сітуацыя ўзнікае такая ж, як з Крымам.
Да, могуть потребовать признання гэтых областей до Росії. Могуть потребовать признання этих областей до Росії.
Пробачте, признання незалежності неких країн, неких територій незалежної держави потребує певної процедури. Там повинно быть некий указ, повинно быть там, ну я не ведаю, амбасады разместить на этих территориях и что иншее. А вот признание долучения, как бы, нема ни этих юридичных процедур в международном плане. Тому Лукашенко можно нечто так сказать, вернее, ускорство, как и про Крым он сказал. Вот. И это лечить признанием, это каждый трактует, как хочет.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами були політичні оглядальники Радіо Свобода Валер Карбалевич і Віталь Циганков. До наших шановних глядачів я звертаюся з просьбою писати своє міркування, свої думки, яким буде реха ось цього рішення Путіна. Ну і за тим, як події будуть розгортуватися насамреч, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.